Всем еще раз здрасте. Спасибо, что остаетесь с нами и здесь, в Digital October в Москве, куда еще пока не пришел рекордный снегопад, о чем мы сейчас обязательно поговорим. И в онлайне, где нас уже десятки тысяч человек, это очень здорово, и мы вышли на первое место в трендах в Москве, где пока нет снега. Мы начинаем вторую бизнес-сессию сегодняшней конференции HTML5 Camp, и тема у нас звучит «Сайты для устройств, экранов и пальцев». Очень много возникает вопросов разработчиков, как жить в современном мире, где все поменялось, очень много разных устройств, разрешение экрана, тач-интерфейсов на устройствах и не тач-устройств, есть игровые приставки, есть даже умные телевизоры теперь. И на всех этих разных устройствах, сейчас теперь даже на холодильниках, появляется интернет, и на этом экране с интернетом может что-то показывать. Я надеюсь, сегодня во время дискуссии мы узнаем некоторые ответы на вопросы, как правильно запланировать свою работу, чтобы ваши пользователи были довольны, и вы при этом были довольны в том числе. Меня зовут Михаил Черномордиков, я работаю в Microsoft. Я хочу с большим удовольствием представить наших сегодняшних гостей нашей второй дискуссии. Это Платон Днепровский, генеральный директор и партнер UI Design Group. Приветствуем Платона. Это Ирина Гранди, руководитель направления развития бизнеса интернет-кинотеатра ivi.ru. Здравствуйте, Ирина. Это руководитель интернет-проектов gizmeteo.ru Роман Шмелькин. Приветствую, Рома. И, наконец, это Алексей Маркин, руководитель продакшн-студии JetStyle. Здравствуй, Алексей. Я вновь воспользуюсь запрещенным приемом и не буду показывать новые слайды. Напомните слайды, которые мы сегодня уже утром показывали, хотя вот наши гости не все из них видели, поэтому они могут вот здесь смотреть, а вы можете смотреть за их спинами. Вот такая есть диаграмма от компании Cisco, которая, я напомню, показывает, что уже в 2010 году количество подключенных устройств к интернету превысило количество людей на Земле. И в ближайшее десятилетие, это 2020 год, о котором мы сегодня так много говорим, это количество увеличится во много раз. Мы пока не можем предсказать, сколько миллиардов, вернее, Cisco, видимо, не показывает, сколько миллиардов людей будет на Земле, чтобы на всякий случай нас не беспокоить такими прогнозами. Но мы видим, что 50 миллиардов устройств будет подключенных к интернету на Земле, что действительно очень и очень много. И закономерный вопрос, как отвечать на этот вызов и что с ним делать. При этом мы видим, что в отличие от двухлетней давности результатов, на сегодня уже более половины времени пользователи проводят на устройствах в приложениях. Есть даже статистика по США, по миру статистика немножко другая, а по миру в целом люди больше проводят времени на устройстве в приложениях, чем на устройстве в браузере, а вот в США люди уже проводят больше времени на устройстве в приложениях, чем на любом браузере, включая десктоп. Просто в течение дня время, которое они проводят на всех приложениях, больше, чем время, которое они проводят в любых браузерах. И это тоже очевидно какой-то вызов, который нужно каким-то образом изучать и на него как-то реагировать. У нас появилось много разных устройств. Это и смартфоны, и планшеты, и компьютеры с тач-экранами, без тач-экрана, и конвертабл-трансформеры, и моноблоки, и приставки, подключаемые к телевизору, и смарт-ТВ, и у нас есть облачные сервисы. В общем, много всяких разных экранов, на которых мы хотим что-то отображать. Ну и вот такая вот у нас есть не абсолютно ненаучная диаграмма, которая показывает, куда все шло. Все шло в чистый веб, где HTML5 был суперзвездой, но все пришло к тому, что любовь к пользователю снискали именно приложения. Ну, собственно, я предлагаю начать дискуссию, наверное, с того, чем мы закончили прошлое, где был сказан, такое категоричное было сделано заявление, что мы можем очень долго рассуждать о том, как мы здесь с вами, как разработчики, можем писать на HTML5 или не писать на HTML5, но главное, как свою работу сделают дизайнеры. И поэтому я хочу спросить у Платона, который партнер компании UI Design Group, который занимается в первую очередь дизайном, как вы отвечаете на все эти вызовы?
Работает микрофон. Во-первых, я хотел сказать, что я с нетерпением ждал слайда презентации Windows 95, потому что когда ты сказал, что я буду показывать предыдущие слайды, я думал, насколько же далеко ты откатишься в прошлое. Вот, но, черт, не очень далеко. По поводу приложений, знаешь, ну, как бы я не скажу, что это вызов какой-то там и какой-то там странный тренд. Все дело в том, что приложения запускаются на мобильных устройствах, а мобильные устройства, они предполагают все-таки особый контекст использования. Они предполагают, что у тебя фокус внимания одновременно на одном устройстве. Ты не переключаешься между окнами так часто, как переключаешься на большом компьютере. Поэтому, когда ты пользуешься десктопом, конечно, у тебя веб, как среда, в рамках которой ты можешь открывать несколько отдельных сервисов, он более востребован. А когда ты пользуешься мобильным каким-то девайсом, тебе, конечно, удобнее пользоваться приложением, потому что у нее возможностей больше, и у тебя нет необходимости, на самом деле, скакать между разными страницами. Вот. Ответ на вопрос, каким образом там, мы, вообще люди, которые занимаются проектированием сервисов, отвечаем на такие вызовы, ну, на самом деле никаким не отвечаем, Миш, понимаешь? Потому что разница в проектировании приложения там, или сайта мобильного, ну, с точки зрения не технологии, а именно структуры взаимодействия, принципиально нет. Веб лишь больше ограничивает в определенных возможностях технических. Вот и все.
Я зашел на ваш сайт и...
Ну, я, понимаешь, я специально выгодил старую версию сайта под сегодняшний день. Ты же мне сказал, что ты будешь старый показывать.
Да.
Вот, к
Там есть
вопросу,
кнопка пуск.
да, кнопка
Нас
пуск,
все
понятно.
спрашивают, куда делась кнопка
След
пуск. Я
следующая,
нашел ее на
следующая
сайте
версия будет
UI-дизайн.
стайлами, понимаешь, в
Отлично.
метро UI.
Я этого очень жду. Но все-таки, насколько есть мнение, скажем так, что в течение последних лет роль дизайна и проектирования для разработки любых продуктов, будь то сайт, приложение или что-то среднее между ними, значительно возросла. То есть раньше люди про дизайн, конечно, думали, но как-то это было, ну, есть дизайн, а и есть дизайн. А теперь как-то про это стали говорить слишком много. И вообще стали говорить, что дизайн определяет все, и если дизайн не убит на это очень много времени, то, в общем, неважно, что там сделано с сайтом, им никто не будет пользоваться.
А я отвечу на твой вопрос. Дело в том, ну, во-первых, я могу об этом рассказать примерно 8 академических часов, потому что вот я еще преподаю студентов в Бауманке и Вышке, и вот я на это трачу на общее рассуждение примерно такое количество
А
времени.
там есть быстрая перемотка такая-то?
Да, вот,
Окей.
потом расшифруете. Так вот, почему роль дизайна возрастает? На самом деле, для конечного потребителя технологии вообще не имеет никакого значения. Для него сам сервис, с которым ты общаешься, это интерфейс, на самом деле. Это процесс взаимодействия, процесс какой-то опыт и результат, который он получает. Что там, HTML5, это какая-нибудь Java там или еще что-то. Да ему наплевать, на самом деле, что это из себя представляет внутри. А почему роль этого возрастает? Ну, очевидно, ты сам показывал вот эти цисковские слайды, потому что все большее количество людей залезают ну, даже не столько в интернет, и в интернет, и вообще в IT. И очевидно, что они не технофрики. То есть 20 лет назад в интернете были технофрики.
То есть мы.
Ну да, то есть наши прообразы там, да, и мы. Вот. А сейчас это уже значительно проще, и это, в общем, хорошо. Сейчас людям не надо знать, каким образом в командной строке там, набрать определенную команду или как составить SQL запрос для того, чтобы получить результат. Вот. Ему надо даже знать не надо, ему надо понимать, куда ткнуть. Вот и все. Поэтому что позади дизайна, это вторично для людей.
Да. Это, я напомню, просто у нас конференция для разработчиков, и надо как-то их воодушевлять, радовать, сказать, что разработка
Нет, ну
это
вы можете
очень
все
важно.
заплакать, кстати, и уйти, на самом деле. Но...
Только не делайте. Окей, хорошо, мы еще к
Ты
этому
хочешь,
вернемся.
чтобы я сказал ах-ах?
Да нет, что ты, нет, я скажу ах-ах, в общем, я думаю, мы на этом договоримся. Мы еще вернемся к теме дизайна. Я, наверное, сейчас спрошу у Ирины немножко с другой стороны, с портальной, да, или сервис, я даже не знаю, как правильно сказать. Вот вы кто? Вы сервис, портал, вы приложение или сайт?
Сервис.
Сервис. Вот я сейчас просто зашел на ivi.ru и посмотрел на страничку приложений. Вы поддерживаете, по-моему, все мыслимые платформы. Ivi стоит у меня здесь на Windows 8 планшете. Мы сегодня утром показывали ivi.ru как сайт в Xbox. Во-первых, зачем вы делаете все это? То есть почему не остановиться на сайте, как были времена, и на этом остановиться? А во-вторых, как вы это делаете? Как вы не умираете в количестве времени, которое вам нужно потратить, чтобы под каждой из платформ сделать что-то хорошее, чтобы всем было интересно?
Мы просто большие энтузиасты. Вот.
Но у вас не 2000 человек все-таки.
Нет.
Не настолько большие.
Ну, нет, мы в душе просто. Смотрите, на самом деле, действительно, мы онлайн-кинотеатр, и наш девиз – это кино всегда с тобой. Поэтому, действительно, мы тратим огромное количество усилий, чтобы кино, то есть тот сервис, который мы представляем, всегда был с пользователем. Будь то перед десктопом, там, с планшетом, с мобильным устройством, с телевизором, с Xbox, все равно. Вот. В какой-то степени, ну, это во многом даже это работа на будущее. Вот. Но касательно мобильных платформ, это уже настоящее. И на самом деле мы просто получаем удовольствие от того, что мы делаем, и от того, как мы видим востребованность того, что мы делаем. То есть от результата.
А насколько...
Вот это нам помогает, поэтому на все хватает сил и времени.
Мы сегодня утром говорили с коллегами, в том числе из Яндекса и из Mail.ru, и пытались понять, насколько для них, как для площадок, важен мобильный интернет, как много людей к ним приходят. Но, насколько я понимаю, для Иверу в том числе важно не только количество таких людей, но и сколько времени они проводят, смотря кинофильмы на планшете, на телевизоре или на или в браузере. Вот как здесь у вас поведение людей
смотрите,
происходит?
Это действительно, конечно, очень важно. Что хорошо в приложениях, то, что они устанавливаются в телефон, и это там не ссылка, которую ты один раз там ввел, потом забыл, да, это то, что находится уже в телефоне. И это подспудно тебя заставляет периодически к этому возвращаться. Ну, если тебе в первый раз, правда, не понравилось, ты сразу это удалил, ну, значит, мы потеряли этого пользователя. Вот. Поэтому, конечно, мобильных пользователей, там, пользователей на смартфонах и планшетах, мы просто видим, как растет эта аудитория семимильными шагами. Конечно, с одной стороны, потому что мы запускаем все новое и новое, с другой стороны, просто мы видим, как в рамках даже одной платформы, какой рост за там, 2012 год произошел. Вот. Что касается там, нашей истории со Smart TV, например, ну просто потому, что смотреть кино на экране телевизора, это просто удобно. Это комфортно, смотреть кино на большом экране. Но сейчас, в общем, это, конечно, больше работа на будущее, потому что аудитория еще там маловато.
А сколько примерно в процентах людей приходит к вам не в десктопном браузере?
Если брать по аудитории, то здесь примерно такое распределение. 25-30% это именно устройство. По аудитории. Вот. Если же смотреть по трафику, то здесь ситуация намного интереснее, потому что люди, которые пользуются как мобильным устройством, так и нашим приложением на Smart TV, это действительно наша самая, наверное, лояльная аудитория, это люди, которые постоянно смотрят. Вот. Поэтому здесь где-то уже приближается к 50%.
То есть примерно четверть людей приходит с устройств, но они составляют половину трафика, ну, по сути, грубо половину времени.
Примерно так, да.
А вы как-то отслеживаете, вообще это возможно, сделать систему, которая поймет, что это тот же самый человек, вот на Smart TV, ну понятно, что есть логин.
Если вы создадите такую систему, мы будем очень признательны.
Окей, мы вас поняли, давай сейчас не будем это говорить. Хорошо, да, интересно. Это, кстати, сильно отличается чуть ли не в два раза от цифр, которые мы говорили утром про Mail.ru в данном случае. Понятно, что у Mail.ru есть средств по всему интернету. По сути, у Иви речь идет именно о потреблении контента.
Я хочу, да, 5 копеек ставить. Да. Просто есть определенный опыт именно в проектировании сервисов телевизионных. Угу. Вот. Есть замечательное исследование гугловое и там такая большая презентация, которая говорит о том, что сейчас мобильные устройства, они во многом сопровождают сценарий использования больших компьютеров. То есть заметно больше 50%, там 70-80%. Да, 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 70-80 людей, процентов людей начинают или там продолжают свой сценарий на мобильном устройстве. То есть он ищет, не знаю, как-нибудь там онлайн в интернет-магазине там, платье себе купить девушка, да, она начинает это делать на мобильном устройстве, а потом переходит уже на большой, для того, чтобы рассмотреть в подробностях на большом экране. А применительно к телевизорам особо интересно что? Что при просмотре телевизора огромное количество людей параллельно тупят в мобильники во всякие, в смартфоны, в планшеты и так далее. И что здесь важно именно для провайдеров контента телевизионных, если предусмотреть, а это, в общем, уже делается. Если предусмотреть распараллеливание контента одновременное на большом и на маленьком экране, ну, условно говоря, ты смотришь там футбольный матч, и состав команд можешь видеть на планшете.
Это то, что мы сегодня на Smart Glass, в частности, показывали.
Ну, вот, это очевидный ближайший шаг к тому, что мобильное устройство, это, понимаешь, это не отдельная ветвь какая-то, в которую все уходит. Да нифига подобного. Мобильное устройство – это часть экосистемы, целой такой инфраструктуры айтишной, которая вращается вокруг людей, которые в зависимости от конкретного контекста пользуются тем или иным. Но, черт побери, у них сценарии, знаешь, сквозные. Они то одним пользуются, то другим и прочее. Вот, и есть такой тренд тоже в последнем времени, который как бы очень, ну, как, это просто взгляд с новой стороны, да, это называется сервис-дизайн. Когда мы проектируем не продукты, а сервисы, а продукты это просто лишь точки пересечения сервиса с потребителем. Эти точки называются тачпоинты, точки контакта. И на самом деле мобильник – это та точка контакта, которая вообще всегда с тобой. Если у тебя есть некий сервис, с помощью которого ты оказываешь какие-то услуги потребителю, то сейчас, как правило, он очень точечный. То есть там в банк, не знаю, ты позвонил, все, потом, значит, какой-то перерыв. Потом ты зашел на сайт, заполнил анкету, потом перерыв. Потом ты приехал в отделение банка открывать счет, тоже точка контакта. Потом снова перерыв. Потом ты раз в неделю заходишь в интернет-банк и прочее. Вот. Но в течение всего этого времени на твоем мобильнике у тебя этот банк может присутствовать, даже пока у тебя нет аккаунта. Он может помогать тебе, не знаю, доехать до своего отделения, там, прогнозировать трафик и так далее. Он может зарезервировать для тебя электронную очередь и прочие штуки. Понимаешь, мобильник – это просто средство увеличения свободы. Вот и все.
Мне понравилась тема просмотра информации по ходу. Есть сервис, который лично я запускаю каждое утро, еще до того, как открыл глаза, на самом деле. Просто достаю телефон, включаю, и у меня там на живой плитке показывается погода сегодняшняя. Это я плавно перехожу к Гисметео. И я думаю, у всех надо Гисметео один вопрос. Я надеюсь, Роман на него ответит. Когда весна уже наступит? Уже 15 марта сегодня. Ну, да. Что происходит?
Если верить Яндексу, то вот как у них все начнется.
А, да, они же на весну обещали. Точно, надо было утром спросить у Бобука.
Вот, но если что-то кроме, то завтра будет теплый день. Завтра будет солнышко после обеда.
Весну а потом снова. Проиндексировали просто.
Потом снова зима.
Просто до сих пор Гисметео снежинки на портале.
Но когда это... солнышко будет светить. Вот, да. Глядя на снежинки, я весне думать трудно, но я так понимаю, что снежинки Мишу беспокоят больше, чем весна все-таки.
Меня они не то что беспокоят, меня очень радуют. Я хотел узнать немножко больше про этот проект. Я за него зашел, потому что я знаю прямую ссылку. Я не уверен, что он сейчас рекламируется на главной странице в середине марта.
Не рекламируется.
Не рекламируется. Но этот проект сделан полностью на HTML5. Вы можете посмотреть по адресу gismeteo.ru/cards/flakes. И этот проект появился прошлой зимой. Мы были ему очень рады, потому что именно тогда мы активно рассказывали про новые возможности Internet Explorer с HTML5. И сайт Gizmete очень хорошо демонстрировал новые возможности нашего браузера. И в этом году, насколько я понял, вы решили запустить его еще раз, может быть, даже без изменений, просто потому что людям очень понравилось, вырезая снежинки в браузере и, в общем, дальше делиться с друзьями. Этот проект имел какую-то ценность для компании или это просто был такой фан, вам самим понравилось вырезать снежинки?
Здорово, что первое выступление из нашей компании человека связано не с погодой, а со снежинками. Публично,
они,
я имею в виду.
Они повсюду просто.
Выступление, да. Ну, в общем, если отвечать на то, что ты спросил, то суть, конечно, тут сводится к тому, что изначально проект был создан как фан. У нас был на носу Новый год, мы о нем... Ну, почему-то в нашей компании приходит всегда неожиданно, как мы к нему не готовимся, где-то за полтора месяца до Нового года 2012 мы вспомнили, что а Новый год-то вот он уже вот-вот, и нужно было сделать подарок нашим пользователям. Долго ломали голову, какой сделать классный логотип подарить им, какой им подарить баннер.
Но... То есть вы те самые люди, которые дарят баннеры на флеш на Новый год?
Ну вот обычно было так. И у нас как раз таки с того момента примерно в компании начались достаточно сильные изменения в плане ухода от консервативного взгляда на интернет. У нас изменилась команда, можно сказать, накануне у нас появились свежие люди, свежие идеи. И вот решили, что давно мы снежинки не вырезали, все, кто у нас есть в штате. Попробовали, поиграли с ножничками. Казалось, что, в общем-то, все эти взрослые дяди и тети, которые... Сперва скривили лица, что же это за снежинки, что за ерунда, зачем на сайте снежинки. У нас просто аудитория, ко всему прочему, в основном это скажем так, люди старше школьного возраста, старше институтского, и вроде казалось бы, что им эти снежинки неинтересны. Но все-таки мы решились именно сделать такой подарок нашим пользователям, дать возможность вспомнить детство перед Новым годом, вырезать снежинки. И, в общем-то, это было основной идеей, почему мы решили делать именно снежинки. И, в общем-то, этот проект действительно оказался очень успешным. Мы этого не ожидали. У нас в первый день после запуска, после короткой разработки и запуска этого проекта пришло 70 тысяч пользователей, которые вырезали и сохранили тогда, по-моему, около 50 тысяч снежинок. Это была для нас фантастика. Мы к этому были не готовы, потому что, ну как так, 50 тысяч снежинок за один день, кому они нужны?
Вот и мы о том же, да.
Да, но пользователи на сегодняшний день вырезали, наверное, больше миллиона, это точно снежинок. Мы просто в какой-то момент потеряли счет им. В прямом смысле у нас потерялся счетчик снежинок. Мы потом долго собирали с разных баз данных эти цифры, не смогли их просуммировать, у нас не суммировалось. Вот. В общем, миллион снежинок тот точно был. И действительно, в этом году мы проект просто повторили примерно в том же виде, что он был в позапрошлом году. Мы обрезали функционал, которым люди очень мало пользовались. Обрезали функционал, с помощью которого люди уродовали эти самые снежинки. Ну, правда, здесь на этом экране особо не видно, тут какое-то не самое удачное время для посещения. Там вот вырезают сейчас 4 снежинки. У нас в пике были моменты, когда вырезали более 500 снежинок единовременно. Вот, и причем самое интересное, что приходили вырезать какие-то художники, там, что работа была ювелирная. Там люди с планшетов вырезали какие-то портреты своих соседей, судя по всему. Это было очень забавно. И как-то не странно, снежинки люди режут и резали летом, осенью, весной. У нас какие-то есть всплески. Мы иногда анализируем свои статистики. И вот по снежинкам накануне Нового года обратили внимание, что в июле, в августе были какие-то бешеные всплески, когда там люди вырезали в день по 50 тысяч снежинок, опять же. Какие-то были, видимо, внутренние конкурсы в каких-то социальных сетях. Люди между собой соревновались, а кто больше нарежет, потому что там было очень немного пользователей, где-то 2-3 тысячи. Но при этом каждый вырезал по 5-10 снежинок совершенно так вот спокойно.
Я думаю, вам нужно сделать сервис для Китая. Расскажите, насколько сложно было сделать. Это проект полностью на HTML5. В общем, я рекомендую всем посмотреть, как он сделан, потому что действительно это один из наиболее популярных в России сервисов, который сделан именно на HTML5, наверное, судя по цифрам озвученным. Сколько вообще времени вы выделили, сколько месяцев? Или там,
мы, как я и сказал, что вспомнили о Новом годе за полтора месяца до того, как он должен был случиться неизбежно. И первую версию продукта мы опубликовали где-то через, наверное, 3 недели после начала работы, то есть это в начале декабря, если я правильно помню. И первую рабочую версию продукта в компании мы получили меньше, чем за неделю. Это были, по-моему, пятница, выходной и понедельник у нас. Ребята, которые взялись за эту работу, были очень воодушевлены, вдохновлены проектом «Снежинки», после того, как у нас были споры относительно, кто же все-таки в офисе их лучше вырезает, и споры относительно того, стоит ли этим заниматься. Те, кто посчитали, что стоит, они остались на выходные и этим делом занимались. В общем, наш тимлид был в большей степени. Он лично взялся за этот проект. И, то есть, суть такая, что через 3 недели после начала работ была опубликована первая релизная версия продукта. Первая бета, альфа, не знаю, как ее назвать. То есть тот инструмент, который позволял реально с помощью канвасов вырезать снежинки, был у нас в компании где-то за 3-4 дня с начала работ. Но это, естественно, был голый конвертик, угу, который можно было вот вводить,
да,
стрелочки.
Я хочу, коллег, просто дать маячок, на самом деле, хотя это может быть просто чуть-чуть неожиданно, но, ребят, через пару месяцев лета вы...
Звонтики
можете готовиться вырезать листочки или что-то такое.
Да, нам уже это много раз предлагали. Но дело все в том, что если бы наша компания действительно занималась в большей степени фаном, чем погодой, мы бы так и сделали. Потому что...
Да бросьте, погода — это вообще веселье большое.
Да, мне
это
кажется, знаешь, Гисметио — это как Ватикан. Это просто представительство на земле небесной канцелярии.
Спасибо большое, это очень приятно нам слышать, конечно.
Я бы на вашем месте выбирал гендиректора таким же образом, просто там. Пускал белый дым, черный дым.
Дым пускать будем, да?
Вернемся к теме. Я, Ром, хочу у тебя еще одно и спросить, потому что у вас не только сайт, но и приложение сделано из HTML5. Вот, собственно, я его здесь же у себя на планшетике запустил, оно работает на HTML5, показывает погоду в Москве, по крайней мере, ее версию для Гисметио, она кажется вполне оправданной, 0 градусов на 13 часов дня. А насколько Во-первых, почему вы решили делать приложение на Windows 8 на HTML5? А насколько это был ваш выбор или выбор разработчиков, которые вы делали? Были какие-то сложности, потому что, ну, я насколько понимаю, это ваше первое было приложение, в принципе, на HTML после сайта.
Ну да.
Вы как-то использовали то, что у вас есть знания HTML у веб-разработчиков вот для этого проекта?
Ну, окей. Значит, проект был полностью сделан нами своими силами. Это вот про то, кто за нас принимал решение относительно того, делать на HTML5 или на C-Sharp. Но у нас, в общем-то, в нашей команде, которую я возглавляю, нету программистов на C, к счастью, к сожалению. У нас
выбор оказался
бэкэнд.
Прост.
Что?
Выбор оказался прост, поэтому.
Выбор оказался прост, да. У нас был выбор какой? Либо обратиться к аутсорсу, либо сделать своими силами. Об аутсорс мы споткнулись, обожглись столько раз в своей жизни, что вот в данной ситуации, когда нам был отведен на реализацию этого проекта чуть больше месяца срок, ну, такие были обстоятельства, мы просто понимали, что те 9 месяцев, которые обычно нам рожают продукты на аутсорсе, тут были несовместимы с предложенными условиями.
Слушайте, вы, судя по времени, не те продукты на аутсорс даете.
Мне кажется, вы можете договориться о вырезании листочков-то.
Или каким-то не тем.
В общем, мы решили делать это своими силами, делали, опять же, те же свои программисты, которые всю жизнь делали у нас проект, которые взяли, кстати говоря, они же делали снежинки.
Понятно. Ну, то есть знание HTML5, оно все-таки приносит реальный результат.
Да,
знание все-таки HTML5, на конференции разработчиков есть у нас тема для позитива.
Для нас было, конечно, это большим очень подспорьем, потому что у нас, в общем-то, не было бы иначе возможности своими силами за такой маленький срок сделать продукт для Windows 8, потому что, ну, никаким образом нельзя было. То есть я себе не представляю сценарий, при котором можно было бы из-за аутсорса выжить за месяц готовое приложение с нуля. Вот не представляю. Это при том, что мы этим занимались на момент достаточно раннего появления Windows 8, еще это очень было плохо документировано. И, да, в принципе, все было плохо документировано.
Все было плохо.
API было плохо документировано, и четких не было гайдлайнов относительно того, что делать можно, что нельзя. И, в общем-то, конечно, на тот момент другого способа, шансов не было. Может быть, на сегодняшний день мы бы подумали еще делать на HTML5 или на иных средствах, на C-Sharp, но я думаю, что в конечном счете мы бы пришли к тому, что делали бы это с помощью HTML5, потому что для нас этот продукт на сегодняшний день во многом просто в поддержке. Мы его поддерживаем своими силами, тех же самых специалистов, которые поддерживают веб-проекты. Мы своими силами можем в любой момент его обновить, починить, если он сломался. Мы можем в любое время удовлетворить новым потребностям Microsoft относительно новых гайдов или спецификаций, которые теперь сильно изменились относительно тех, которые были на момент начала разработки. С аутсорсом для нас это все было бы намного дороже и сложнее.
Да, это интересный пример того, когда реально знание HTML5 позволяет использовать его в совершенно разных сценариях. Я хочу задать вопрос представителю JetStyle. Мы немножко вначале поговорили про телевизоры, сейчас мы увидели приложение. То есть мы видим, что знание HTML стремительно выходит только за рамки десктопного браузера, да и не только десктопного. Расскажите, почему на конференции HTML5 Camp вы хотели рассказать про ваш опыт работы с телевизорами? Как это связано вообще?
Ну, на самом деле, этой темой мы занимаемся достаточно давно, где-то, наверное, примерно тогда же, когда, собственно, понятие Smart TV широко вышло в массы, то есть примерно где-то с 2010 года, поэтому всю эту историю видели, ну, достаточно изнутри. Вот, соответственно, когда нам в первый раз пришел заказ, давайте, ребята, сделаем какую-нибудь штуку под Smart TV, мы начали копать, ну, собственно, а что у него под капотом. Выяснилось, что, о, так там же браузер, HTML5, CSS, точнее просто HTML. Потому что, как бы, Smart TV первого поколения, это, как бы, телевизоры были достаточно примитивные в плане как мозгов, так и программной начинки. То есть это где-то только в 2011 году появились, ну, следующее поколение основных платформ, там LG и Samsung, у которых под капотом был уже WebKit с нормальным CSS, HTML5 и, как бы, таким достаточно полным набором всех мулек типа транзишенов, там, теней, ну, всяких красот, которые можно делать там программно. Вот. Мы бодро взялись так за это дело. Но тут выяснился такой интересный момент. С одной стороны, вроде как технологии веб все те же самые, но способ взаимодействия с телевизором, он все-таки отличается от привычных нам по вебу способов. Во-первых, потому что у нас просто другой способ взаимодействия с интерфейсом. У нас нету курсора как такового, за исключением разве что LG, у которого есть волшебный Magic пульт, которым можно размахивать перед экраном, и на экране есть действительно курсор. А во-вторых, потому что способ потребления сервисов на телевизоре все-таки отличается от обычного десктопа, потому что десктоп — это персональное что-то, а потребление смарт-ТВ — это все-таки человек лежит на диване перед телевизором, это такое во многом совместное какое-то времяпрепровождение, это тоже накладывает свои какие-то особенности. Вот. Возвращаясь так немножко назад на пару пунктов по поводу того, что человек смотрит телевизор и тупит в экран параллельно, да, такой тренд сейчас очень заметен, и есть такой новый базворд, который называется трансмедиа. То есть это когда, сейчас это набирает популярность в Штатах, это когда какая-нибудь история взаимодействия с каким-нибудь там сервисом или там шоу или еще с чем-нибудь, она проектируется изначально так, чтобы в комплексе она вся собиралась из потребления разных источников. То есть часть мы смотрим с телевизора, часть неотъемлемая потребляется с планшета, с помощью, возможно, каких-нибудь там смс-рассылок, обычного веба, почты и так далее. Например, наверняка многие слышали про шоу, которое состоит отчасти, сюжетные ходы этого шоу строятся на онлайн-игре, типа World of Warcraft. По результатам жизнедеятельности этой игры выходят новые серии. Такая всякая штука.
Давайте я спрошу, понимаем ли мы, о чем мы говорим? У кого из вас сейчас...
Извини, да. Тебе время порекламировать Kinect как раз?
Да мы это уже утром делали.
Черт,
я сначала хочу понять, имеет ли смысл это вообще. У кого из вас дома есть телевизор, скажите?
Ну не стесняйтесь,
Не стесняйтесь, у нас конференция для разработчиков.
Здесь все свои.
В общем, да. Максимум 15%, я бы сказал. Хорошо, а кто из вас его смотрит?
Смотрят остальные 85.
Тут надо сказать, что мы все не репрезентативные.
Да, выборка. Теперь я хотел спросить, а в целом-то что происходит? То есть приложение для Smart TV, насколько людям вообще нужно думать над созданием таких приложений?
Конечно,
кто потребители?
Конечно, нужно. Это вся история открывает новые солидные пласты аудитории. Людей, которые не мы с вами, которые сидят в интернете издавна.
20 лет уже, да.
Да, мы и для них это новый легкий способ получения конкретных выгод. Человек лежит на диване на своем, помимо того, что он просто смотрит телевизор, он раз включил Иви. Например, опять же, тут даже где-то видно.
Слева снизу, да.
Да, слева снизу. Мы делали для одних ребят интерфейс приставки этого портала, и делали, в частности, раздел Иви. Поэтому я не понаслышке знаю, и по статистике раздел Иви один из самых популярных вообще во всем сервисе.
Ирина, насколько много...
Вы должны, обнявшись, уйти в заказ сейчас.
Да, конечно.
Ирина, насколько много у вас пользователей именно Smart TV?
Здесь мы немножко ограничены количеством самих устройств.
Именно в этом во многом есть вопрос.
Но сейчас, в принципе, уже перевалили за 1 000 000. Именно пользователей.
И он как-то увеличивается.
Да, это увеличивается. Но на самом деле, просто я еще хочу дополнить, что телевизор действительно, может быть, не для этой аудитории, но это очень привычный девайс во всех семьях. И многие люди, которые сейчас используют Smart TV, они даже не знают о существовании всех этих сервисов в вебе. И они не проводят этой аналогии. Они просто плавно переходят от своего привычного телесмотрения на использование дополнительных возможностей, которые появились. Тем более, что телесмотрение, оно действительно сейчас становится скучным и во многом изживает себя. И это возможность просто, во-первых, построить свои собственные какие-то каналы, да, там, и новостейные, и игровые, любые, в зависимости от своих интересов, вот, от своих потребностей. И я говорю, что вот по нашему наблюдению, что эти аудитории очень мало пересекаются.
Угу. То есть это новые люди, которые вы по-другому именно, не получите. Да. Платон, я тут вот немножко перескочил на следующий слайд. Другая тема специально.
Подожди, я еще по этой хочу.
По этой? Ну,
да,
давай.
Я хочу вброс осуществить.
Вброс вентилятор. Информационный?
Да, знаешь, плохо это то, что сейчас мы говорим фактически смарт-ТВ, там, мобильные устройства и прочее. Это некая последняя миля на пути к потребителю. Угу. А если честно, жрут они все тоже говнище. Или мы.
Вот это вброс.
Прошу прощения. Вот. Технология сейчас может, пусть немножко, пусть постепенно, но в конце концов менять сам контент, менять его уровень, качество и прочее. Потому что, черт побери, все эти фильмы, либо которые валятся с телевизора там, по предзаданной программе, либо которые по видео-он-демант ты себе заказываешь, ну какая нахрен разница, это все одно и то же. Вот. Это все одно улыбающиеся дикторы, которые там, ну если это не фильмы, да, какие-то новостные программы. Я буквально вчера читал статью в Снобе про этот язык, которым говорят новостищики, он же дикий совершенно, он действительно не человеческий. То есть они не скажут, что ты прикинь, вчера такая засада, там, не знаю, взорвался там автобус или что-то еще. Нет, вчера внезапно произошло там какой-то взрыв пассажирского транспорта и прочее, прочее. Понимаешь, это какая-то информация для роботов, на самом деле. И более того, все эти замечательные девайсы, смарт-ТВ и прочее, прочее, все, что они делают, они этот контент друг другу перекидывают и по-разному представляют. Но на самом деле это все одно и то же. Было бы клево, если бы действительно, как Ирина сказала, мы могли бы не только формировать свои каналы, которые отражают наши предпочтения в потреблении этого гребаного контента, который везде один и тот же, а если технологии позволяли бы генерировать контент непосредственно локальный в том плане, что он интересен локально. Там новости, условно говоря, новости двора, где какой-нибудь чувак, сидя на корчиках и лузгая семечки с бутылкой пива, рассказывает, сколько гоп-стопов он осуществил сегодня за вечер, понимаешь? Вот это было бы интересно. А теперь давай свой вопрос.
Сейчас я подумаю тут я... локальных новостей.
Я хотел бы добавить вот контент.
Про локальные новости?
Это клево, здорово, но, к сожалению, вот мы попридумывали достаточное количество разных историй и все время наталкиваемся на то, что ну вот, допустим, предположим, ну как бы есть проблема разметки контента. То, что, с одной стороны, вот кажется, здорово было бы, смотришь ты биатлон обычный, да, и вот у тебя есть на втором экране или тут же рядышком где-нибудь там дополнительная информация. Но эту информацию откуда-то нужно взять. Допустим, смотришь ты какой-нибудь футбол, ну там сейчас есть технологии, которые позволяют, ну там, механическому турку, предположим, выделить один раз футболиста рамочкой, сказать, что это Акинфеев, дальше она уже его там трекает система, и там про него что-нибудь можно было бы выводить. Слушай, но вот это что-нибудь...
С перезузскими будет проблема.
Ну, это решаемая проблема. Проблема в другом, то, что никто не хочет предоставлять вот эту разметку контента. Даже когда ты предлагаешь им технологию полумеханическую или почти механическую, которая там позволяет что-нибудь отслеживать, но никто не собирается добавлять ничего. Вот именно поставщики контента. К ним приходишь и говоришь, вот, ребята, смотрите, было бы клево сделать такой-то там второй экран. Они говорят, ну да, ну клево, но это же надо что-то делать, шевелиться. У нас вот реклама вот есть, все есть. Зачем нам это?
Я ровно о том же говорю, нас, только так. Я залез немножко глубже и грязнее, скажем так.
Во двор, да.
Ну как бы вот... User-generated контент, я в него не верю, потому что без модерации и какой-то направляющей воли получается, как правило, лажа.
Не, я, конечно же, утрирую, что это будет гопник, хотя, возможно, какой-нибудь гопник, как и в YouTube. Вот, есть такие каналы, которые собирают кучу просмотров, то есть у них есть своя аудитория. Но дело не в этом. Дело в том, что если мы обеспечим низкий порог входа, потому что сейчас создать СМИ, видео-СМИ, я подыскиваю синоним тому самому слову из шести букв, вторая «и», Вот, это фиаско, если что. Ну, в общем, это трудно. Поэтому, если порог вхождения будет маленький, то очень вероятно мы получим на порядок большее количество качественного контента.
Возможно, но... Вот...
Да, все это про Channel 5. Да. Друзья, есть ли у вас вопросы к этим прекрасным товарищам? Про фиаско, про другое. Тогда я спрошу вопрос. Платон, я все-таки вернусь к нормальному вопросу.
Давай, давай.
Позволишь. У нас появилась такая тема, которая называется Touch. Сначала она появилась для устройств, потом она появилась для всего, для веба. И мы видим здесь...
Сначала она появилась для окружающего мира, Миш, много миллионов лет назад.
Ну да, конечно, да. Ну так вот, и мы видим, что все больше и больше количество устройств, и в том числе благодаря Windows 8, мы видим сейчас и Chrome OS появляется с тач-интерфейсами на ноутбуке. Возникает много людей вопросов, что сделать с сайтами? Потому что вроде как сайтом должно быть удобно пользоваться тачем, но с другой стороны, если у человека не тач-ноутбук, то ему надо, чтобы удобно мышка была. И это тот же самый сайт в том же самом браузере. Как с точки зрения проектирования эта задача правильно решать? И нужно ли вообще об этом сейчас думать? Или все это еще будущее, может быть, недалеко, но все-таки не настоящее?
Нет, ну про то, что это не будущее, а настоящее, ты сам сказал в своем первом слайде, когда там миллиарды подключенных устройств к интернету.
Не, когда мы говорим про приложение, что там тач нужен, это очевидно. Но сейчас возникает тема тача в браузере.
Я понимаю тебя. Тач – это про взаимодействие, а не про потребление контента. Угу. Поэтому если у нас сценарий, где я активно с чем-то взаимодействую, то там тач нужен. Если сценарий, где я, условно говоря, читаю новости, то там тач не нужен.
Угу. То есть все зависит от того, что именно мы
делаем. Ну, на самом деле, это так, немножко упрощенное разделение, но, в принципе, все зависит от сценария взаимодействия с твоим сервисом. Это глупо говорить, что давайте захреначим тач, потому что тач – это модно.
А можно я спрошу?
Да, конечно.
Я бы даже не понял, о чем идет речь. Вот есть айпады, много их, угу. У них у всех тач.
Да.
Нахрен их всех?
Почему? Ну, у айпада это преимущественный способ взаимодействия.
Вот так вот они пришли. Сказал, да. Вот они пришли.
Да.
Или вот с планшета с Windows 8. И у них у всех тач этот несчастный, мышки нету.
Несчастный.
Так делать для них, чтобы они могли тачиться? Или чтобы они пошли там куда-то, семечки грызть?
Нет, у них уже сделано, что они тачатся. Я поясню свою мысль. Дело в том, что когда ты, например, читаешь книгу, принципиальная разница между iPad'ом и какой-нибудь там читалкой за $50 на жидких чернилах, на электронных чернилах, у тебя нету. Но это действительно так. Принципиально не, да, с тачем удобнее там выделять, искать там какие-то синонимы, ну, всякая хренота такая, сноски и прочее. Вот. Но на самом деле для этого сценария чтения контента принципиальной разницы нету.
Не является необходимым. А вот, допустим, вот у нас есть, ну, как бы вот на предыдущем слайде, если можно переключить.
Да.
Вот этот? Вот, ну, да. Видно, что, в общем-то, тут... Нет. Обратно вот. Угу. Как бы метроподобный интерфейс, да? Но он у нас на телевизоре. Допустим, с одной стороны... Сюда тач бы, наверное, нормально подошел, но у нас нет тача на телевизоре, нет вообще никакого курсора, нет возможности выбрать произвольное что-то. У нас есть только фокус, который мы можем с помощью несчастного, жалкого 4-позиционного джойстика на пульте выбрать.
Слушай, Миш, тут должна ходить девушка с Кинектом такая, знаешь, вот размахивать.
Да, Кинект...
Без девушек? Ну, в общем, да.
Вот тут Xbox стоит, кстати, да.
Да, можно поиграть. Соответственно... Тач – это, ну, как бы всего лишь способ взаимодействия. Он удобный местами, но как бы он зависит от того места, где мы потребляем контент. Есть он там или нет.
Извините, пожалуйста, можно еще, Миш?
Да.
Просто я, конечно, извиняюсь, но мне кажется, я единственный понял твой вопрос.
Окей. Про что я спросил, я уже не помню.
Ты спросил, что есть тач, точнее, он появился в интернете, тач.
Да.
В вебе. И, собственно, как я понял твой вопрос, а правильно это или нет, ты, пожалуйста, скажи, как быть со стороны разработчиков, вот уже есть, вот у нас тоже, как у Mail.ru, 14% устройств мобильных.
Так.
Я уверен, я не проводил это исследование, я уверен, что из них, наверное, большая часть, практически, наверное, подавляющая, это тач-устройства. Угу. И этот вопрос очень серьезный для нас тоже стоит, что приходят люди со своего iPhone, со своего Windows Phone, со своего Android, у них нет мышки под руку, у них есть только этот вот палец или палец, там, в зависимости от того, как жизнь наградила. И они вот должны нашим сайтом пользоваться, нашими сервисами. И действительно, когда эта цифра 14%, там сегодня говорили коллеги про 1%, что если появился 1% каких-то браузеров, значит, все нужно начинать о них думать, а тут уже 14%. И действительно деваться некуда. И вот мы, например, со своей стороны этим вопросом сильно озабочены и считаем, что закрывать надо глаза нельзя, и интерфейс нужно адаптировать под тач-устройство. Другой вопрос, что делать именно отдельную версию для устройств, которые тач-ориентированы, и отдельную версию тех же самых сервисов под обычные компьютеры или устройства, которые не имеют такого взаимодействия, такой формы взаимодействия. Это вот вопрос открытый. Но мне извините, по-моему, вся предыдущая, там, 5 минут было обсуждение именно того, а вообще делают ли устройства с тачем.
Вот. Гисметио делает версию своего сайта для тач-устройств?
Гисметио на сегодняшний день пытается делать версию сайта, адаптированную к тач-устройствам. Мы уже полтора года пытаемся внутри компании разработать обновленную версию нашего сайта, как раз таки спотыкаемся, в том числе о грабли, когда даем на тестирование людям с планшетами. Оказывается, что там все немножечко сложнее, и приходится какие-то контролы упрощать, адаптировать, именно исходя из потребностей вот этих вот 14% пользователей. То есть, если сказать так в целом, делаем или нет, то мы над этим сейчас работаем. Но сделанных сервисов, которые были бы в вебе, тач-ориентированных, нет. То есть, да, есть приложения, их много разных, в том числе под тач-ориентированные устройства. В вебе пока что мы над этим только работаем. Но это неизбежная, по-моему, составляющая всех будущих веб-сайтов, потому что эти устройства, если смотреть на статистики того, как они взлетают в последние там, 2 года, она какая-то феноменальная. То есть это рост, по-моему, там, на 100%, то есть там не сотни, там, короче, экспоненциальная зависимость получается.
Мне кажется, просто надо сделать сайт для холодильника. Когда сайт люди утром на кухне смотрят погоду. Ну, это же обычный браузер с тачем, на самом деле.
Смотрят погоду в холодильнике, Миша.
Ну, да.
Погоду в холодильнике смотрим, да.
Алексей, да.
Ну, если говорить про смарт-ТВ, то есть мы, когда разрабатываем интерфейсы, ну, как бы понятно, что на текущий момент тача нет, ну, просто потому что в железе его нет. Но также понятно, что через какое-то время тач или аналог тача появится. Ну, как бы повсеместно. Поэтому мы изначально закладываем такую возможность в интерфейс, чтобы потом можно было достаточно легко, без тотальных изменений, плавно перескочить на использование тач.
Кстати, я хотел отметить, что вспомнил просто вдруг, что оказывается, у нас есть приложение под Windows 8, которое как раз-таки тач-ориентированное.
Нет, приложение, это понятно,
но это опять речь идет о приложении, но это приложение, которое сделано на HTML5, и это, в общем-то, от сайта, но отличается только тем, что мы вместо того, чтобы на JS писать свои нативные обработчики тач-взаимодействия, мы используем то, что предлагает платформа Windows 8. И, в общем-то, здесь мы очень благодарны тому, что есть платформа, на которой можно эту проблему с нас было полностью снять. То есть мы не занимались тем, как будут обрабатываться вот эти все проблемы, связанные с тач-взаимодействием. Это, в общем-то, не лезть, но это действительно один из немногих плюсов, который я могу назвать в пользу Windows 8 и вот этой всей истории с тач-взаимодействием.
Пользуясь случаем, хочу передать привет Стиву Балмеру за то, что он так хорошо работает, да?
А я, воспользуясь случаем, хочу отметить, что действительно мы при разработке Windows 8 столкнулись с ровно той же ситуацией, когда наша система будет стоять как на тач-устройствах, так и на не-тач-устройствах. И это потребовало от нас большой переделки системы для того, чтобы, неважно, у пользователя перед рукой тач-экран, или у него есть клавиатура и мышь, но и тач-экран тоже, или у него есть клавиатура и мышь и нет тача, или у него есть мышка, но клавиатура далеко стоит, или у него есть что-то еще, например, Kinect, который подключается к Xbox, то есть браузер, чтобы все это работало одинаково. И, собственно, наша задача как раз и заключалась в том, чтобы облегчить разработчикам это все многообразие, когда человек пишет кнопку и нажатие на кнопку. А нажатие это может быть и пальцем я нажал, и мышкой я нажал, и клавиатурой я нажал. Но вопрос в том, насколько это распространится на другие системы, в том числе на телевизионные, куда тач, наверное, все-таки скоро придет. По крайней мере, вот у нас здесь в коридоре стоит огромная панель Sharp, Multi-Touch, по сути, огромный телевизор, которым подключен компьютер, из которого можно работать. У нас заканчивается дискуссия.
Знаешь, да. Буквально 10 секунд. Если сейчас тач все-таки придет в телевизоры, то анекдот про нет ножек, нет мультиков снова станет актуальным.
Я думаю, тач придет в телевизор, с этим ничего не произойдет. Я задам последний вопрос. В прошлый раз я спрашивал, что будет в 2020 году, но сейчас, поскольку у нас дискуссия была более индустриальная, чем техническая, я задам больше вопрос со стороны разработчика. Что нужно сделать разработчику сегодня, чтобы быть готовым к многообразию устройств, которые приходят в нашу жизнь?
Это вопрос задаю.
Да. Что делать разработчикам? Потому что то, что происходит вокруг нас, это взрывной рост разных устройств, телевизоров, которые, оказывается, много людей пользуются, хотя мы не знали об этом, но это правда. Тач приходит. Как с этим всем жить? Нет ответа.
Ответа нет.
Да я думаю, не надо напрягаться, надо дружить с HTML5 и как бы понятно, что его можно впихнуть в все существующие уже устройства и во все устройства, которые будут существовать дальше. Соответственно, не надо зацикливаться на конкретных устройствах, надо смотреть в сторону какой-то объединяющей технологии. Вот и все.
А я вот тут немножко не согласен, потому что мы пытались идти по этому пути, мы пытались сделать что-то вроде приложения или сайта, которое бы одинаково хорошо работало на всех устройствах, которые нам известны, среди топ-10 наших платформ посещаемых. Среди топ-10 платформ, с которых находят наши пользователи. И ничего не работает. Как сегодня уже говорили, интерфейс iPhone, Android, они разные. Интерфейс Windows Phone другой. И люди, которые... То есть если мы делаем приложение или сервис, который ориентирован на пользователя одной платформы, и подсовываем ее пользователю другой платформы, мы получаем негатив. И мы об этом обжигались лично на нашем опыте не один раз. Поэтому пока что мы вынуждены следовать тому, что смотреть, какие платформы востребованы, и стараться мобилизировать свои силы, чтобы удовлетворить потребности именно на этих платформах наших пользователей.
Я, наверное, соглашусь, потому что все-таки пока сейчас универсальные решения не работают. И действительно надо специализироваться на определенных платформах. Просто смотрите за трендами и не обязательно там выбрать только одну платформу. Можно собрать команду, которая часть будет заниматься этим, часть этим. Но тем не менее, все-таки, по моему мнению, нужно писать под конкретную платформу, то есть решать конкретную задачу.
Я полностью поддерживаю.
На самом деле история движется по спирали, и все то же самое мы проходили в войне браузеров, когда они под каждый браузер приходилось отдельно проектировать сайты.
То есть светлое будущее нас все-таки ждет?
Светлое будущее нас ждет, но к тому моменту наступит новое темное будущее. Вот, и снова мы будем выбирать под какой тип там очков проектировать наш контент, под одноглазные, двухглазные, под управление голосом или почесыванием пяток.
Вот на этом отличной ноте я благодарю наших участников, спасибо за дискуссию и до встречи.